эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Это первый эпизод подкаста в 2021 году, но в нем мы продолжим наш разговор, начатый в одном из предыдущих эпизодов, когда мы обсуждали желание Наташи получить водительское удостоверение или не получить. Ты так и не определилась пока?
Я пока не определилась, но в свои новогодние обещания на уже нынешний 2021 год я себе поставила пункт разобраться с этим вопросом.
Вот для того, чтобы тебе легче было с этим разобраться и, может быть, дополнительно, чтобы тебя напугать, расскажу тебе, Наташа, сегодня, за что в России штрафуют автомобилистов, как устроена система правил дорожного движения, зачем ее придумали, насколько она современна и эффективна. Или же это эффективный способ собирать деньги с незадачливых водителей.
Давай, пугай.
И помогут мне в этом координатор общероссийского движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, моя подруга Катя из Соединенных Штатов Америки, которая расскажет, как там штрафуют. И, я так понимаю, твоя сестра Нора, которая живет в Великобритании и расскажет о том, как и за что штрафуют там. А ты, Наташа, знала, что первые известные правила дорожного движения придумал император Гай Юлий Цезарь еще в 50-х годах до нашей эры?
Нет, я, конечно, не знала таких подробностей. Это очень любопытная информация, что так давно люди об этом задумывались.
Например, Петр I, который придумывал кучу новых законов для Российской империи, в 1683 году издал указ, который, во-первых, запретил быструю езду по Москве, запретил езду без возниц и на невзнузданных лошадях, а также он запретил кучерам бить прохожих хлыстами.
То есть до Петра I это было можно делать?
Но, судя по всему, это было в порядке вещей. А полвека спустя императрица Анна Иоанновна ввела наказание и за несоблюдение скоростного режима. Любителей быстрой езды полагалось штрафовать, сечь розгами и ссылать на каторгу. Ну, к счастью, в современной России только штрафуют за быструю езду. Автомобильные правила первые приняли в конце XIX века во Франции. Но самым важным событием в истории правил дорожного движения считается принятие участниками конференции ООН уже в 1968 году в Вене Конвенции о дорожном движении. Ее подписали представители 68 стран мира, в том числе СССР, и до сих пор эта конвенция действует, и она является основой для регулирования правил дорожного движения в большинстве стран. Вся идея создание правил дорожного движения исходило из того, чтобы обеспечить безопасность на дороге, снизить количество аварий, в том числе со смертельным исходом. Вот, например, что об этом рассказывает Петр Шкуматов.
Безопасность дорожного движения состоит из трех компонентов. Первый компонент – это, разумеется, человек, то есть водитель, который управляет автомобилем. Второй компонент – это сам автомобиль, который должен быть безопасен. Сравните безопасность российских автомобилей, особенно старых, которые при любом столкновении просто превращаются в кусок железа, и все находящиеся люди там погибают, с безопасностью современного любого автомобиля эконом-класса. И вы увидите, что автомобиль играет очень большое значение для вопросов безопасности на дорогах. Но еще есть другой фактор. Это дорога. Наличие на этой дороге искусственного освещения, разделительных барьеров, средств организации дорожного движения. Например, на той же трассе М-10 долгое время существовали переходы через 6 или даже 8 полос движения, пешеходные переходы, нерегулируемые. Там постоянно сбивали людей. Там пытались ставить камеры, штрафовали водителей. Но все закончилось после того, как поставили светофор с кнопкой. И, о чудо, ни одного ДТП, связанного с наездом на пешехода, за последние несколько лет не зафиксировано.
Вот Петр Шкуматов говорит сейчас о камерах видеофиксации нарушений, в том числе правил дорожного движения. С 2008 года в России начали их устанавливать. В Кодексе об административных правонарушениях закрепили презумпцию виновности водителя в случае, если нарушение зафиксировано такой камерой. И изначально предполагалось, и всем обещали, что вот эти все деньги от штрафов, собранных благодаря камерам видеофиксации, как раз и пойдут на то, чтобы усовершенствовать дорожную сеть, повышать безопасность на дорогах и прочее, прочее. Но сейчас это выглядит реально просто как плата за право ездить по дорогам.
Дело в том, что большинство камер, которые у нас в стране, это частные камеры, которые принадлежат частным организациям. Штраф мы платим непосредственно в бюджет, но бюджет, точнее регион, имеет договорные отношения с владельцем этих самых частных камер и, как правило, гарантирует определенную сумму, либо определенное количество штрафов, либо долю от зафиксированных нарушений. То есть бюджет в этом плане выступает лишь таким промежутком, жучным звеном. Система эта хитрая, и, естественно, когда такое огромное количество денег приходит частным компаниям, а я напомню, что за 9 месяцев 2020 года было выписано штрафов за нарушение ПДД более чем на 1 миллиард долларов, эти огромные деньги, они начинают решать очень многое.
По большому счету получается, что частники зарабатывают на этих нарушениях, не говоря уже о том, что и некоторые штрафы выглядят довольно странно. Вот меня, как относительно недавнего автомобилиста, я вот сейчас 4-й год, получается, за рулем, крайне удивляет то, что, например, штраф за неоплаченную парковку в Москве 5000 рублей. И это намного больше, чем штраф, если ты первый раз проехал на красный свет, 1000 рублей, и там еще можно получить скидку.
Ну вот да, для меня тоже остается непонятно, почему за неправильную парковку люди вынуждены платить гораздо больше, чем за потенциально более опасную ситуацию на дороге, которая может привести к гибели людей. Можно же тогда поднять и те штрафы до тех же уровней и зарабатывать всем, например.
Размер штрафов должен считаться от уровня жизни и от уровня доходов в конкретной стране. Когда напрямую люди сравнивают европейские штрафы и российские штрафы, и говорят, вот в Европе штрафы в несколько раз выше. Эти люди забывают, что есть такое понятие, как паритет покупательной способности. Штраф за неоплаченную парковку в городе Москве 5000 рублей, этот штраф относительно уровня доходов, которые есть у людей, не просто один из самых высоких в мире, он самый высокий в мире. Допустим, человек, который зарабатывает 30-40 тысяч рублей, вынужден отдать 1/6 или 1/8 часть своей зарплаты за такое незначительное нарушение.
Уже в 2021 году должен был вступить в силу новый кодекс об административных правонарушениях, и там собирались повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Но, во-первых, пандемия затормозила принятие этого документа, а во-вторых, там возмутились не только депутаты, но и даже премьер Мишустин, который сказал, что нет, это очень большие штрафы.
Кстати, ГИБДД опубликовала статистику за первые 9 месяцев 2020 года не только по количеству собранных денег, но и по основным нарушениям. И среди лидеров превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора. Вот это первые 3 по частоте нарушений.
И вот самая хитрая из них – это история, связанная с превышением скорости. Потому что очень часто знаки ставят таким образом, что человек вынужденно превышает скорость на этом месте. Ну, например, отрезок дороги, на котором ты едешь, разрешенная скорость 80 км в час. Это северо-восточная хорда в Москве. И вот весь поток едет с этой скоростью, и вдруг, откуда ни возьмись, стоит знак 60. Это та же самая магистраль, там ничего нового не появляется. И тут же, о чудо, висят камеры, а после него опять начинается 80-90, а потом уже выходит 110, начинается трасса М-11. С моей точки зрения, это намеренная ловушка для водителей.
Но я все равно не понимаю, если информация о том, что здесь надо снизить скорость, есть, если есть информация о том, что есть на этом участке камера, почему нельзя снизить скорость и ничего не нарушать?
Можно снизить скорость? Можно. Понятно, для чего ее сбрасывать, если ты ехал по шоссе, и тут раз въезжаешь в населенный пункт. Там понятно. Но когда вот эти вот знаки устанавливают нелогично, понятно, что, ну, мне во всяком случае, что они там стоят исключительно и только для того, чтобы рубить баблишко, как говорится. Не говоря уже о том, что вообще-то камеры в России не всегда работают корректно, и штрафы иногда приходят, ну, просто самые нелепые. В Нижнем Новгороде, например, «Опель» разогнался до скорости 9699 километров в час.
Хороший «Опель».
Да.
Надо брать.
А в «Орле» автомобиль достиг скорости 1418 километров в час. Но вот эти штрафы все-таки абсурдные чаще всего отменяют. Хотя, например, в Белгородской области Hyundai Solaris ехал со скоростью 313 километров в час, при том, что официально заявленная максимальная скорость Соляриса – это 193 километра. И там же, в Белгородской области, оштрафовали владельца Opel Astra за превышение скорости, потому что тот ехал якобы со скоростью 304 километра в час. Эти автомобили, в принципе, такой скорости не развивают.
И, видимо, количество таких не очень логичных штрафов будет увеличиваться, потому что и количество нарушений, которые сейчас способны фиксировать камеры, увеличивается. И, насколько я понимаю, с конца 2020 года на российских дорогах появились многофункциональные комплексы фото-видеофиксации правонарушений под названием «Стрелка-360». Среди прочего, они делают панорамный снимок, 10 фотографий водителя с разных ракурсов, при этом используется технология Big Data и нейросети, и все это сделано для того, чтобы выявить нарушителей, которые держат мобильный телефон в руках и разговаривают во время поездки.
Или не пристегнутые ремнем безопасности. Да, я тоже видела сообщение о том, что уже в декабре в Москве, где обкатывали как раз вот эту систему, собрали около 1500 или 2000 штрафов с водителей вот за такую езду. И уже можно слышать много возмущенных отзывов, а что делать, если было темно, если водитель был в темной одежде, и как камера увидит там ремень. Но самый мой любимый штраф, вот из тех, что я нашла, мне он еще нравится, потому что я сама из Твери, может быть, поэтому. Так вот, в Твери автовладелец получил штраф за нарушение скоростного режима. И в штрафной квитанции обозначено, я прям цитирую, превысил установленную скорость движения транспортного средства на -59 километров в час, двигаясь со скоростью 1 километр в час при разрешенной 60.
Это даже в голове не укладывается, как такое возможно.
Да, водителя в результате оштрафовали на сумму 800 рублей. Я не знаю, чем закончилась история с обжалованием этого штрафа, но его, конечно, обстебали в соцсетях. А человеку-то, может быть, и не до смеха, все-таки штраф. И, кстати, именно зная о том, как сложно будет добиться отмены вот этого постановления, многие люди платят штрафы, пока действует этот скидочный период двухнедельный, просто чтобы уже голова не болела. А мне стало интересно, как вообще работает эта вся система, например, в США, где живет моя подруга Катя. Конечно, там суммы приличнее, чем у нас, за некоторые нарушения установлены. И бонусом иногда еще идет и дополнительная нагрузка для водителей. И вот что рассказывает Катя.
Их система очков. Если несколько нарушений, то все идет в твое дело, могут и права отнять. Меня штрафовали, причем достаточно серьезно. То есть это был поворот направо. Я надеялась пролететь, пока стрелка не сменится с желтой на красную. И, конечно же, у меня не получилось. И мало того, что я на красную стрелку, так я еще достаточно серьезным превышением скорости. В моем случае меня остановил полицейский на мотоцикле, который где-то там в кустах прятался, и вот он это все увидел. И меня оштрафовали на $400. Я должна была либо пройти школу вождения онлайн, сдать тест, все как полагается, либо у меня бы страховка на машину увеличилась. И, конечно, я выбрала школу для вождения. Это было так хорошее такое наказание. То есть после этого я уже лучше стала вот на этих вот на таких поворотах внимательнее.
Ну а в Англии, кстати, система, я так понимаю, построена на баллах. Каждое нарушение стоит определенное количество баллов. Если за год ты набираешь 12 баллов, то ты лишаешься прав. Вот что об этом рассказала моя сестра Нора, которая живет в Англии.
После того, как ты сдал на права, ты начинающий водитель. У тебя всего 6 поинтов, 6 баллов. В течение 2 лет ты можешь максимум получить за нарушение 6 баллов. После 2 лет твои максимум нарушения могут быть 12 баллов. То есть как это работает? Превышение скорости больше, чем на 10% от скорости на этом участке дороги – это 3 балла. То есть фактически ты 4 раза превышаешь скорость, и ты лишаешься прав. Но сделано как, если ты набираешь 9 баллов, ты должен еще раз прослушать теорию, заплатить какой-то штраф. Если после этого ты опять нарушаешь, то тебе твои документы уже отправляются в суд, и там тебя лишают или не лишают. Ну, то есть очень строго. Первый год с правами я смотрела в первую очередь только на скорость, чтобы, не дай бог, не превысить. Мне было тяжело, я себя выдрессировала. Камер много, особенно камер на скорость. Если где-то стоит камера, то обязательно должен быть значок, что будет стоять камера на дороге. То есть просто камера без предупреждающего знака не может быть. Она нарушает твои права.
Ну, в принципе, и в России, да, это так должно работать, но находятся местные умельцы, ставят на подъездах к каким-нибудь населенным пунктам, городкам небольшим знак, тут же камеру, и вот собирают штрафы копеечка к копеечке.
Ну, я так понимаю, все равно, даже несмотря на то, что камеры находятся в частных руках, просто так, потому что тебе захотелось, ты не можешь их поставить. Я нашла интервью заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Александра Быкова, и он рассказывал как раз о том, что за установку камер отвечает владелец дороги. Он подготавливает какие-то предложения, какой-то проект, вносит это в подразделение ГАИ в этом регионе. И после потом совместного обсуждения, анализа и так далее, выносится какое-то решение о установке этой камеры.
Он опять же все рассказал о том, как должно быть в идеале, но происходит по-разному в разных местах. Ну, например, в Краснодаре работала камера, которая фиксировала превышение скорости. В этой камере была предустановка, что максимально разрешенная скорость 0 км в час. Ноль. Соответственно, там штрафовали всех. Потом поднялся дикий скандал, там прокуратура вмешалась. Мне кажется, это в корне неправильная история, когда такие штуки принадлежат частным лицам. Но это же такое искушение.
Ну, тут я с тобой согласна. Это все-таки какая-то контролирующая функция, а контролем у нас занимаются не частные предприниматели.
А теперь еще с 1 января 2021 года придумали еще одно частно-государственное партнерство в отрезвителе. И как хорошо там работать в связке. Можно и водителей кошмарить, объявлять пьяницами, еще и складывать в эти отрезвители или деньги с них вымогать. Но почему бы нет? Кстати, вот история про пьянку за рулем, она меня тоже интересует. Я не понимаю, почему в России установили ограничение на присутствие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0 промилле. То есть не может быть никаких ни тысячных, ничего. Я считаю, что это неразумно. Более того, я помню несколько судебных разбирательств. Там и дальнобойщики, и какие-то люди, которые принимают специальные препараты, или у которых повышено что-то там в желудке, кислотность. Их ловили, они там дышали какие-то тысячные вот этих промилле в трубку. Понятно, что с них вымогали деньги, потому что там штраф 30 тысяч рублей, плюс возможность лишиться прав. Во всем мире люди могут себе позволить бутылку пива или бокал вина за обедом и сесть за руль. Я попросила рассказать мою подругу Катю, которая много лет жила в Калифорнии, винный штат в США, как у них относятся к алкоголям за рулем.
Я не помню
четких цифр, но я знаю четко, что да, бокал вина, допустим, или банка пива разрешается. Если они, допустим, видят, что человек, даже они остановили человека, что человек не выглядит пьяным, они спрашивают, что у вас там такое. Вот, у меня один раз знакомая выпила таблетку, и как-то она говорит, немножечко вот мне голова стала кружиться. Ее остановили, она объяснила, и, естественно, больше никаких там тестов, вообще к ней ничего, ну, потому что выглядела она совершенно трезвой, то есть они поняли, и они даже спрашивали, может, мы вас сопроводим до дома, чтобы вам было нормально доехать.
Вот эти вот инспекторы должны просто смотреть, наверное, на адекватность самого водителя, я считаю, как вот это происходит в Штатах.
Ну, видимо, в России решили, чтобы не церемониться с каждым водителем, то лучше сразу все запретить.
Я поинтересовалась, что думает на этот счет Петр Шкуматов.
Почему запрещен алкоголь за рулем? Потому что, начиная с какого-то определенного уровня содержания, концентрации алкоголя крови, реакция человека начинает ухудшаться. Многочисленные, это десятки исследований, на десятках, а может быть даже сотнях тысяч людей, привели к пониманию, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе менее чем 0,5 промилле никак не влияет на скорость реакции водителя. Именно поэтому в Европе принят порог 0,5. Это не означает, что за рулем нужно пить. Но, условно говоря, бокал вина за обедом, он не является криминалом или каким-то преступлением. Многие жители Российской Федерации, в том числе и те, которые с пеной у рта требуют 0 промилле у нас в стране, когда они приезжают в Европу, с удовольствием выпивают бокал вина и садятся за руль в Европе. А когда я их спрашиваю, а что же вы, граждане лицемеры, в Европе пьете, и вот даже фоточки постите, а в России тут выступаете за тотальный запрет и чуть ли не конфискация автомобилей за какие-то там тысячные промилле. Они, в общем, говорят о том, что вот у нас народ не тот. Вот в Европе тот народ сознательный, а в России не тот.
Ну, тут, знаешь, у меня все-таки есть некоторые сомнения по поводу вот этих допустимых 0,5 промилле. Я, опять же, рассуждаю о том, как, например, на меня влияет алкоголь. Ну, я понимаю, что один бокал вина мне, например, достаточно, чтобы уже не чувствовать себя уверенно и теоретически быть способной управлять каким-то транспортом.
Мне очень нравится человеческий подход. Но когда, в принципе, полиция относится по-человечески к этому водителю, они видят в нем исключительно способ нажиться или продемонстрировать свою власть.
Ну да, я думаю, такой подход более гуманный. Как мне рассказала моя сестра Нора, был в Великобритании довольно нашумевший случай одного водителя, который нарушил все, что только можно, и заработал все свои 12 баллов за одну поездку, но при этом его не лишили прав.
У мужчины, то ли у отца, то ли у матери был приступ, и у них закончилось какое-то лекарство, ну там прям вот стечение обстоятельств, а у него оно было, и он понимал, что вызывая скорую, скорее всего, у них именно этого не будет. Он сел и понесся под всеми камерами, но он понимал, что это вопрос жизни и смерти. Его, в общем, не лишили прав из-за обстоятельств.
Ну вот, кстати, Петр Шкуматов предлагает внедрять в России то, что называется рискоориентированный подход к водителям. Вот что это значит.
Это означает, что если водитель не является опасным, не часто нарушает ПДД, по разметчику где-то заехал, где-то там колесиком заехал на выделенку, ну такое бывает со всеми, то за первые 5 нарушений не должны выноситься штрафы, если это, конечно, не грубые нарушения ПДД, а должны выноситься предупреждения. Если человек находится в промежуточной группе, такой желтой группе, то, конечно, там должны быть денежные штрафы. Ну а если мы говорим про группу людей, которые десятками или даже сотнями раз нарушают правила, очевидно, что здесь речь идет о том, что человек водит агрессивно, и такие люди должны получать большие штрафы.
Мне нравится вот эта идея с рискоориентированным подходом. в вопросе штрафов для водителей. Кстати, пешеходов тоже. Мы с тобой совершенно не говорили ничего про пешеходов, а пешеходы тоже частенько нарушают. Ты это замечаешь, когда садишься за руль. И это бывает очень страшно, особенно там осенью или зимой, когда рано темнеет, и человек в темной одежде выскакивает откуда ни возьмись на дорогу. Или собака, когда у кого-нибудь срывается с поводка и выбегает на дорогу. Это... правда, очень страшно.
Ну, ГИБДД в своей статистике за первые 9 месяцев 2020 года отмечает, что в эти нарушения попали и пешеходы, и в их отношении вынесли 1 миллион постановлений за нарушение правил дорожного движения. Кстати, еще по поводу других участников движения, в этот кодекс об административных правонарушениях, который, возможно, в этом году обновят, хотят же внести дополнительный термин «Средство индивидуального передвижения», по-моему, он называется, и хотят также штрафовать тех людей, которые управляют самокатами, скутерами, моноколесами.
Электросамокатами, наверное. Я считаю, это правильно.
Сюда не попадают велосипедисты, но их регулирование тоже, мне кажется, должно быть как-то закреплено, потому что и на тротуаре, и на дороге непонятно, как от них уворачиваться. Я, наверное, буду немножко предвзята к велосипедистам, но в последний год, наверное, с начала пандемии и с того времени, когда очень много курьеров стали ездить на велосипедах, их поведение на тротуаре стало просто неконтролируемым. Они проносятся мимо тебя на огромной скорости. Хорошо, если ты успеваешь увернуться. У меня была история, как череда нескольких курьеров-велосипедистов проезжала мимо меня на совершенно узком тротуаре, он, наверное, был шириной меньше метра, и чуть не сбила меня вместе с моей собакой.
На такие вещи человек начинает обращать внимание, когда сам оказывается вот на этом месте. То есть пока ты ходишь пешеходом, тебя жутко раздражают вот эти велосипедисты, эти люди на моноколесах и автомобилисты, которые не уступают дорогу на пешеходном переходе нерегулируемом, например.
А когда ты садишься в автомобиль, тебя раздражают все. И водители, и велосипедисты, и пешеходы.
Ну что, Наташа, ты стала хотя бы на шаг ближе к клубу тех, кто за рулем?
Ну, я лежу по направлению к мечте.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».